Новая жизнь. Беседа 757. Здравствуйте, спасибо, то, что вы с нами в эфире «Новая жизнь». Цикл «Общение бесед» с рамдоктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Рав Лайтман. Здравствуйте, Яэль Леши. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим с Рав Лайтманом о любви. История любви из Торы, из Библии. Оставайтесь с нами. Яэль, пожалуйста. Итак, история, которую мы начнем, это Шимшон и Далила. Соблазны, смерть. Шимшон, как выяснилось, любил филистимлянок, а Далила, сказано, что он ее сильно любил. И филистимляне боялись Шимшона и старались подкупить Далилу, чтобы выяснить, в чем секрет его силы. В конце концов, выяснилось, что его сила в волосах, и она стригла его волосы, и они его поймали, и выкололи ему глаза, и тогда он стоит между двумя стенами храма, между двумя колоннами храма, и разрушил храм. Что такое соблазн? То есть мы отдаляемся от самой истории. Вы спрашиваете меня о понятии соблазн. Да, мы будем рассматривать элементы этой истории. Не знаю, можете ли вы взять элементы, потому что вся история — это тайна. Начинать играть с ней так, как это принято в Голливуде, я не готов. Так давайте сделаем это по-другому. Я не могу по-другому. В Торе мы не можем касаться так, что мы относимся к этому как к роману, или эротика, или так далее. Нужно понимать, что здесь говорится о тайнах природы, о законах природы, очень высоких и глубоких. И все. Это я не могу так говорить. Но если вы спрашиваете меня вне связи, так я сейчас спрошу об этом. Но какой секрет природы находится здесь, в этой истории Далилы и Шимшона? Насколько человек, который хочет исправить себя, желанием эгоистическим, исправить эгоистическое желание, чтобы это было не на благо себе, то есть не эгоистическое, а ради отдачи ближнему, его отношение к ближнему будет только на благо ближнего, для того, чтобы достичь раскрытия Творца и блага Творца, чтобы была возможность раскрыться во всех творениях, насколько этот человек находится в очень такой системе непростой. И насколько он не способен всегда вести правильные расчеты или нет. И мы не говорим здесь о герое в количестве, а герое духа. Шимшон был судьей, не просто человеком. Находиться на таком уровне в Израиле — это непростой человек. Это обладатель духовного постижения. Вообще Тора говорит о духовном постижении или о человеке, в котором раскрываются такие силы, когда он сам обладает постижением и располагает силами внутренними, которые называются Шимшон и другие. И даже те Билам, Балак и Лила и все остальные — именно говорится о системах внутренних человека, потому что мир, человек — это маленький мир, и все включается в человека. И как человеку раскрыть в себе эти силы, которые называются мужчины, женщины, и как он их приводит в порядок. И все это для того, чтобы дать силу человечеству, и тогда в человечестве раскрывается все. И это работа человека в этом мире. Что такое система, которая называется мужчины? Мужчины — это те, которые могут притягивать свет, возвращающий к источнику, который называется Тора. Поэтому мужчины — это те, которые изучают Тору. А что делает свет, который возвращает к источнику? Свет, возвращающий к источнику, — это особенная сила, которая называется свет. Так называется свет, как мы понимаем. Не свет солнца. Это сила отдачи, сила любви, которая достигает нашего эгоистического желания и исправляет это желание. И все оно будет в отдаче, ради отдачи. В отдаче. А что за система, которая называется система женщин? Система женщин — это система, которая называется желание получать хесарон, поэтому называется нуква, слово некев, отверстие. Не нужно исправить это желание, чтобы оно работало ради отдачи. Поэтому нуква для того, чтобы ее исправить, но требуется мужское начало, захар, который притягивает свет, возвращающий к источнику. И тогда нуква будет исправлена ее связью с захаром. И они будут тогда супругами духовными. Две силы — это не телесное. А что такое исправленное? Исправленное значит, что все ее потребности превращаются в противоположное, в ради отдачи ближнему. И тем, что не хватает ей, она может притянуть свет, наполнение, но уже не к себе, а обратить это для того, чтобы отдать другим. Как, например, мать в нашем мире, у которой есть очень большой хиссарон, потребность, она притягивает на него и раздает детям. А что такое хиссарон, потребность? Потребность, желание, отсутствие отверстия, нуква. Такие желания, которые, вы говорите, естественно, притягивают только к себе, и тогда исправление, чтобы превратить это от себя к чему-то более альтруистическому. Да, а что такое супружество духовное? Супружество — это то, что соединяются две силы вместе. Сила притягивающая, которая называется Накива, и сила дающая, которая называется Захар. И оба они также притягивают свет, высшее свечение с помощью Захара, наполняют нукву, через нукву наполняют других. Весь мир. Это как будто нуква кормит весь мир молоком. А какова цель духовного супружества, духовного зивуга? Цель духовного зивуга — притянуть высший свет, чтобы через эту пару наполнить других. И тогда другие называются в таком случае сыновья, дети. Мы это видим в нашем мире, что два человека вместе для того, чтобы дать что-то другое будущему поколению. В нашем мире это как проекция того, что существует в духовном мире. Что такое в вашем представлении любовь, когда мужчина любит женщину? Что такое мужчина любит женщину? В нашем мире? Нет, нет, вы говорили здесь, смотря на каком уровне должен. Я сейчас скажу. Вы сказали, притягивающая сила называется Накива, а дающий называется Захар. Что означает, что мужчина любит женщину? О ком говорится? О силах, притягивающая сила. Духовные силы? Так я объяснил. Притягивающая сила называется Накива, а дающая называется Захар. Плюс и минус, как в электроне, это негативная сила, а позитрон — это магнит. Юг и север. Это какая-то техника. Нет, а больше нет, кроме техники. Все состоит из двух частей — мужчина и женщина. Что такое мужчина любит женщину? Мужчина любит женщину, означает, он принимает ее хисарон, ее желание. Желание какое? Притянуть к себе, присоединить к себе для того, чтобы притянуть высший свет, для того, чтобы наполнить ее хисарон, ее желание. А когда женщина, как в нашем мире, мужчина идет и зарабатывает деньги для того, чтобы принести домой и дать женщине, и она уже знает, как строить дом и обслуживать детей. А когда женщина соблазняет мужчину, что это значит? Соблазняет, она видит, что через этого мужчину она может получить наполнение. Каково ее наполнение? Настоящая женщина, которая хочет детей, и она понимает, что с помощью этого мужчины у нее будет чем наполнять детей. А на духовном уровне то же самое. И это выгодно. Почему ей выгодно, чтобы он это сделал? Он не нужен для того, чтобы... Она показывает ему ее желание, понимает, что его желание в духовном — это наполнить кого-то. И она показывает ему, что у нее есть хорошее желание наполнить ближнего. Не ее детей. В духовном нет детей. В духовном тот, кого я наполняю, называется мой ребенок. Так в духовном женщина, то это сила, которая притягивает, обращается к силе отдачи. Это мужчина. Для того, чтобы притянуть через эту силу наполнение к себе, затем, чтобы раздать другим. Я не совсем поняла. У вас есть дети? Да, конечно. Представьте себе, что весь мир — это ваши дети. И ваш мужчина, ваш муж должен обеспечить наполнение, которое наполняет весь мир. Все. Так что такое соблазн? Это не соблазн. Вы показываете ему, что есть, слава Богу, много желаний под вами, которую вы можете наполнить. И вы наполняете высший парцуф, мужчину, который дает наполнение, и получаете от него наполнение. И это объединение называется зивук, и это называется высший свет, и вы раздаете другим. Мы говорим о соблазне, когда женщина соблазняет мужчину. Мы не соблазняем, когда не говорим о том, что мужчина соблазняет женщину. Мужчина не должен соблазнять женщину. Он должен показать женщине, что у него есть свет, сила притягивать свет. Я вообще не говорю о нашем мире. А что такое парцов? Это силы, собрание духовных сил, притягивающих называется мужчина, а собрание духовных сил, получающих и продолжающих дальше, называется женщина. Если у этого все, что вы описываете как силы, вы говорите, конечно, сила. А что же, наша плоть здесь играет какую-то роль? Даже у нас это силы, которые действуют в теле. Это не само тело. Система, о которых вы говорили в начале передачи, это не система, духовная система. Это эгоистическая система. Но это тоже силы. Система — это сила. Да, система. Что такое человек-герой? Вы сказали, что он герой не силы, а герой духа. Что такое быть героем духа? Он может преодолеть себя, слово «гевер» — преодолевать. Мужчина, который может преодолеть свой эгоизм, и вместо того, чтобы притягивать к себе, притягивать от себя к ближнему. А почему его сила в волосах? Ну, это уже нужно делать внутреннее выяснение. Волосы от слова «бушующий», «соэр», значит, у него есть большое желание притягивать высший свет для всех. Согласно истории, не хочу. Я прошу прощения. Это неправильно так говорить, история. Я не хочу так относиться к Торе. Я к ней отношусь с уважением. А как вы относитесь к этой истории Шимшон Далила? Ну так приходите ко мне на уроки, и через десятки уроков, может быть, начнете понимать. Это что-то сложное. Ну, говорится о системе духовных сил, которая действует в людях, которые называются духовным постижением, которые знают, для чего они действуют, почему у них есть такие силы, которые находятся выше этого мира, выше их эгоизма. Разумеется, что Здесь нет ничего говорить о каком-то парне, который влюбляется в девушку, в палестинскую женщину. Мы видим, что люди могут делать много-много ради любви. Это одна из вещей. Это одна из, не одна из вещей. Любовь — это самое сильное эгоистическое начало. И все. Не нужно говорить «одна из вещей». Объясняйте конкретно. Любовь — это начало эгоистическое, самое сильное в человеке. Почему? Почему? Потому что так в духовных корнях. Нет большей силы, чем любовь. Но вы сказали два взаимоисключающих. Самое сильное эгоистическое желание — это же взаимоисключающее в разных направлениях. Да, потому что в нашем мире любовь — это любовь к себе. Я готов приобретать все, делать для того, чтобы мне было чем наполнять начало, которое называется любовь. А в духовном мире это означает, что я прилагаю все усилия для того, чтобы наполнить ближнего. Это означает «возлюби ближнего как себя». Как я сам по своей природе себя люблю, так же я должен именно относиться к ближнему. Есть ли красные линии в духовной любви? Есть что-то, что я могу, не готов сделать для ближнего в духовном? То, что для него, на благо общей системы, когда мы все в ней связаны друг с другом абсолютной любовью, совершенной любовью, кроме этого нет ничего. Потому что возлюби ближнего как себя — это великое правило Торы. Это система, которая включает в себя все. Есть ли понятие, которое называется «слепая любовь» в духовном? Это не как в нашем мире. А что это? В духовном любовь значит, что я поднимаюсь верой выше знания, и там я вхожу в связь о любви и отдаче, так что я не касаюсь ближнего. То есть я не получаю от него ничего, я не проверяю его, насколько он особенный или нет, и как он ко мне относится. Я действую на благо общего исправления. Это не совсем слепая любовь, как в нашем мире, потому что в нашем мире это просто потребность материальная, животное. Мы не понимаем, откуда это идет. Гормоны. Если сделаем инъекцию кому-то, чтобы он заболел любовью, то мы его успокоим. Вместо того, что он любит девушку, у него есть гормональное стремление, мы можем дать ему сделать укол, и он влюбится в кобылу. Прошу прощения, что я так говорю. Все это у нас гормонально. А в песне написано «Болен я любовью». И это говорится о самом высоком уровне, который находится в духовном мире, не в нашем мире. А что это? «Болен я любовью» — это значит, что насколько желание, которое создал Творец, которое мы все включаемся, насколько это общее желание, в конце концов, достигает любви обратно к силе отдачи к Творцу. Это значит «болен я любовью». Поэтому песнь-песня — это святая святых, поэтому это такая особенная вещь. Это эпос любви. Парень и девушка влюбляются друг в друга и танцуют там на сцене. Это действительно лишь показывает, как мы не понимаем Тору. Так почувствовать болен любовью, что это значит в духовном? Болезнь означает большое желание получать, которое пока что не реализовано. Я хочу любить. Да, и тогда ты чувствуешь хиссарон такой, что болен любовью. Что не хватает? Не хватает вещи противоположности. Я так хочу наполнить ближнего, я так хочу дать ему все. Я не вижу, что я способен на это пока что. Почему? У меня нет сил к этому. Но вы хотите? Я хочу, но ты бы хотел своим детям тоже дать гораздо больше, чем ты способен, конечно. И здесь называется иногда, что ты болен любовью. Какие силы нужны для того, чтобы любить? Отдачи? А что это значит? Какие силы позволяют любить кого-то другого? Как вы говорите, что мне нет достаточно, и я хочу с помощью света, возвращающего к источнику. Для этого нужно учить науку Каббала, потому что только она ведет человека и к потребности, и к возможности любить. Нет другого. Я хочу перейти к еще одному понятию, очень мне интересно. Мудрецы говорят, что есть любовь независимая. Что это значит? Да. Что это значит? Это значит, что я не должен принимать в расчет ничего от того, кого я люблю, а я хочу любить его без какой-либо реакции с моей стороны, чтобы лишь бы ему было хорошо. Как мать и ребенок, чтобы было ему хорошо и все. Почему? Потому что ты можешь сказать секунду, то, что у нее есть все, она наполняет свое эгоистическое начало, у нее есть потребность пространства, а тем, что она дает ребенку, это пространство наполняется. Правильно, вы так чувствуете? Я чувствую, что часть меня, как будто я себе даю. Да, еще более чем себе. Конечно. И так болен любовью. Независимая любовь — это самая высокая любовь, к которой человек может прийти. Да, но кроме этого еще есть. Есть еще большая любовь. Что такое самая-самая любовь? Совершенно. Что значит совершенно? Это значит двумя началами, и злым началом, и добрым началом. Весь наш эгоизм, все наши эгоистические потребности также работают на любовь к ближнему. Можете привести пример? Пример в нашем мире какой я могу привести? Все эгоистическое, все одностороннее, только к себе. Или я ребенок, или я женщина. Мудрецы обрели совершенную любовь. Да, они пишут, что они раскрыли эти силы в природе. Откуда они об этом знают? Мне это очень любопытно. Все скрыто. Все находится в природе. Нужно раскрыть это. Расскажите немножко, что такое совершенная любовь? Когда человек приподнимается над эгоизмом с помощью света, возвращающего к источнику, он знает, как это притягивать. Для этого он должен быть в группе, которая учит, как притягивать свет, называется каббалистическая группа. Они притягивают свет, это исправляет связь между ними. Они пока что эгоистичны изначально, но постепенно с помощью света они становятся более соединенными, более преданными друг другу. Но это не преданность, которая есть в нашем мире, как в группе солдат. Это преданность высшая, более высокая. Это также и невысокая, это преданность над эгоизмом, над ненавистью. Духовная любовь над ненавистью, поэтому сказано, все преступления покроют любовь. То есть я не превращаю ненависть в любовь, как в нашем мире. Я строю над ненавистью любовь, и во мне существуют два желания. И ненависть, и любовь одновременно. Одно над другим. Поэтому называется «все преступления покроют любовь». Это преступления, ненависть, они остаются, я покрываю любовью. Тогда есть существование любви, которое я строю его, когда оно восседает на ненависти. И здесь так, что я строю, чем больше моя ненависть, эгоизм развивается все больше и больше до бесконечности, и так я прихожу к бесконечной любви. Как есть у меня ненависть бесконечная, как сказал Творец, я создал злое начало. Я обрел от природы силы любви с помощью Торы. И получается, что у меня есть бесконечная ненависть, на фоне бесконечная любовь. И в двух раскрывается свет Тора. Что такое бесконечная ненависть кому-то? То, что Творец создал. Эгоистическая сила наша. Когда я не думаю ни о ком, и у меня нет ни с кем расчета, я лишь люблю себя и готов всех зарезать. Я даже минуту не думаю о себе, лишь бы мне было хорошо, даже не на грамм. А абсолютная любовь означает, что я готов все дать. У меня есть весь мир, я могу наслаждаться всем бесконечно, в качестве и в количестве, и я без какого-либо расчета передаю это ближнему. Так это наоборот, две противоположные тенденции. Да, поэтому внизу ненависть, а сверху любовь. А где человек? А человек состоит из двух, и так он постигает Творца. А что он чувствует? Он чувствует их двоих, он не может чувствовать одного без другого. У тебя есть плюс и минус, покажи в природе силу, без противоположной. Нет, не существует. Свет против тьмы, все наши чувства построены на явлении противоположности, иначе мы не чувствуем ничего. Иначе у тебя есть любовь против ненависти в самом радикальном виде, и так ты чувствуешь весь мир, ты раскрываешь все миры, вечную жизнь, и это ты должен раскрыть в течение этой жизни. Мир свой увидишь при жизни. Вся эта свистопляска стоит своего. Во-первых, ты хочешь или не хочешь, но ты обязан это раскрыть либо под большими ударами. А почему я обязан? А потому что такова природа. Мы находимся в системе, которая, хочешь ты или нет, ты находишься в ней и обязан идти к абсолютной любви. Это как бы этап нашей эволюции как людей. Да, мы находимся на этих этапах. Мы постоянно перемещаемся все больше и больше к ненависти и необходимости любви. Это интересно. Наше время подошло к концу. Что самое важное сегодня, что нужно запомнить? Учиться любить. Учиться любить. Можно научиться любить? Обязательно. Обязательно. Большое спасибо, Орлакма, спасибо, Яль. Приходите. Мы учимся любить. До свидания, всего наилучшего, новой жизни.